19 часов 5 минут, это московское время, в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо». Нас можно слушать там, если у кого-то проблемы с YouTube'ом по понятным причинам. В эфире программа «Особое мнение», я Айдар Ахмадиев, и в гостях эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый день.
Да, там, честно говоря, черт ногу сломит, но это вот как я вижу, да, то, что происходит в нефтегазовой отрасли. Поэтому вопросов к вам много, вопросов наивных, наверное, и глупых, но, собственно, вы как раз мы вас пригласили, вот, чтобы вы нам все разъяснили, да, и по полочкам разложили, потому что что-то непонятно. Вот, во-первых, с одной стороны, у нас война продолжается между Россией и Украиной. Украина, ВСУ бьют по нефтебазам, периодически мы видим на новостных лентах очередную нефтебазу, которая там полыхает. Как это влияет, да, вот интересно. И еще я предлагаю посмотреть в течение эфира на то, как работают санкции, потому что тут западные СМИ пишут, что Россия там немного увеличила экспорт нефти, что, значит, 2 миллиарда долларов потратили западные страны на нефтепродукты из российской нефти в первом полугодии этого года, ну и так далее. Честно говоря, непонятно. Действительно, вот давайте я предлагаю начать, наверное, с войны, с этих последствий, тем более сегодня, правда, был удар не по нефтебазе, а по складу боеприпасов. Ну, это вот там чередуются, да, в основном это склады, нефтебазы и так далее. О каких последствиях можно уже говорить? Отражается ли это как-то на военной машине российской и на российской экономике?
Ну, с первого взгляда, вот наносятся удары по нефтебазам, по хранилищам топлива, которое должно было идти на фронт. Это прямое воздействие вроде бы. Наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам, сокращается производство нефтепродуктов в России, вроде бы тоже должно подействовать, но надо учитывать приоритеты российского правительства. Главное – это снабжать фронт топливом, это первое. Тут ну, никто не будет урезать какие-то каналы снабжения такого рода. Второе – это население. Потому что если вдруг в каком-то регионе возникнут проблемы с топливом, это будет поводом к социальной напряженности, может быть даже очень неприятным последствиям. Поэтому надо снабжать еще и население топливом. Более того, по более или менее таким устойчивым ценам. Не скажу, чтобы уж очень низким, но устойчивым ценам. Значит, если снижается производство нефтепродуктов, а по данным Reuters, в России мощность нефтеперерабатывающих заводов сейчас снизилась примерно на 14,5%. Ну, они-то считают на всю территорию Российской Федерации, но нас не очень интересует Дальний Восток, Урал, Сибирь, а нас интересует европейская часть. А если все это перенести только на европейскую часть, то здесь больше 20% мощности как-то вот вышли из строя. Значит, нужно сокращать экспорт. Раз сокращается экспорт, вот уже на бензин у нас есть эмбарго на экспорт и так далее, раз экспорт нефтепродуктов сокращается, то нефтяные компании теряют деньги на этом, а продажи на внутреннем рынке, поскольку цены правительство сдерживает, они не позволяют получать прибыль на внутреннем рынке. Значит, что происходит? Из российского бюджета по трем разным каналам. Это вот канал демпфера, так называемый, демпферный механизм. Второе – это обратный НДС. Третье – там еще есть один налоговый такой канал. Правительство возвращает нефтяным компаниям триллионы рублей. То есть это такие огромные суммы. Это что это означает? Это значит, меньше денег остается на военно-промышленный комплекс, значит, страдает все равно фронт. Пусть опосредованно все это происходит, но удары по нефтеперерабатывающей промышленности, они напрямую влияют на сокращение финансирования войны. То есть вот как. Вот об этом мало пишут, мало говорят, но когда мы смотрим цифры, насколько сокращается российский бюджет из-за того, что он вынужден платить нефтяникам за работу на внутреннем рынке, то там цифры колоссальные. Где-то за первые 7 месяцев получилось, уплатили нефтяникам столько, сколько планировали на целый год дефицит российского бюджета. То есть сопоставимые с этим триллионы рублей. Я вот сейчас цифры просто намеренно приводить не буду, потому что до конца года там еще все может исправиться. То есть это очень-очень серьезное воздействие. Ну а когда мы видим удары очень серьезные, даже не по нефтеперерабатывающим каким-то заводам, не по нефтехранилищам, то мы видим удары по серьезным складам российских боеприпасов, что тоже подрывает военный потенциал агрессора и говорит о том, что не так просто будет вести военные действия в будущем.
Ну, 20%, которые вы назвали, это имеется в виду запад страны, это достаточно большие цифры. А скажите, все-таки вот выход из строя, да? Там же наверняка ремонтируют и вышло из строя, потом ввели обратно в строй. Как это работает? Насколько вообще ремонт сегодня производится, да? Есть ли детали для этого?
Да, я понимаю, но смотря куда попали. Вот попали в какую-нибудь установку, которая очень дорогая и которой нужно заказывать узлы, скажем, в Китае. Там могут сделать вот эти узлы. Но когда их сделают вот для какой-нибудь установки, для каталитического крекинга, например, это нужно, чтобы их сделали, чтобы привезли, установили, наладили и так далее. Это 2 года. А эта установка каталитического крекинга дает бензин высокого качества. Но когда удары наносятся по, ну, как бы воротам в нефтеперерабатывающий завод, то есть по тем установкам, которые принимают нефть, ее, ну, разделяют очень грубо на фракции какие-то, и дальше уже из этих фракций делают более светлые, более дорогие нефтепродукты. А ворот на каждом, ну, таких установок АВТ и так далее, там вот они по-разному называются, их бывает одна такая установка, две, три, четыре. И вот средний завод, у которого две таких установки, попадает в эту установку какой-нибудь дрон, отремонтировать ее, ну, это долго, потому что нужно готовить новую такую здоровенную ректификационную колонну, которая разлагает нефть на фракции. А мощность завода падает пополам, потому что там было два таких входа, ворота вот двойные. Одни ворота работают по-прежнему, а вторые уже не работают. То есть вот чтобы нефть вошла на завод, она должна пройти вот через эти ворота. Если ворота разрушили, то это очень долго восстанавливать, да, восстановят в конце концов, но далеко не сразу. Поэтому зависит от того, куда попали.
Скажите, а какие у России вообще резервы, да? Потому что вы правильно отметили, что это не только на Западе, есть определенные там на Дальнем Востоке заводы и так далее. Могут ли они компенсировать то, что Россия потеряет или может потерять на Западе? Или это все-таки невосполнимые потери?
Значит, надо по железной дороге тогда возить, потому что в России нет такой системы продуктопроводов, которые могли бы дизельное топливо из одного региона России перебрасывать в другой. Есть у нас продуктопровод для дизеля, который идет, ну, из центральной части России, он идет на север в Приморск. И там есть терминал, где отгружают вот это дизтопливо. Был когда-то, работал продуктопровод, дизельное топливо из России, опять из центральных регионов России, гнали по трубе дизель в Венгрию. Там была база распределения топлива для российских войск Варшавского договора, которые были расквартированы в Восточной Европе. Сейчас это все не работает. И поэтому, если будут такие проблемы, то придется топливо с Урала, например, из Пермского завода или дальше восточнее, там, с Омского завода или еще и дальше из сибирских заводов, придется возить обратно в европейскую часть России для того, чтобы снабжать армию и население. Это проблема, это очень большая проблема, поскольку железные дороги сейчас загружены по максимуму. Ну, то есть проблема может возникнуть очень серьезно. Но я бы обратил внимание еще на одну проблему. Вот я внимательно слежу за ситуацией вообще в нефтяной отрасли, в нефтедобывающей отрасли России, потому что, ну, правительство говорит, а вы знаете, у нас запасов нефти сейчас нормальных совершенно хватит. Кто говорит 39 лет, кто там говорит там 38 лет, кто-то даже про 100 лет говорит. Но я смотрю, внимательно слежу за конференциями нефтяных геологов и вообще нефтяников. Конференции иногда идут все-таки, слава тебе, Господи, в сети. Можно там постороннему человеку зайти и послушать доклады. И вот если послушать эти доклады, а потом еще поговорить со специалистами, с хорошими друзьями, которые этим занимаются, то выясняется, что вот, ну да, запасы какие-то есть, но там две проблемы. Первое – это запасы, скорее всего, трудноизвлекаемые. То есть для того, чтобы извлечь, ну, по геологическим причинам. Например, вот в Коми Республике недавно объявили, что открыли запасы нефти 500 миллионов тонн, но потом маленькое такое примечание – на глубине 4 с лишним километра. Но обычно нефть добывается у нас на глубинах менее 1 километра. А тут вот 4 километра, да, можно, вполне, технологии позволяют, но это будет очень дорогая нефть, чтобы ее оттуда качать. Это раз. А второе, себестоимость добычи нефти даже на обычных месторождениях, она растет. И растет очень быстро. И вот интересно проследить не тот момент, когда нефть кончится. Ну да, вот ну, перестали качать, вот нефть уже все, кончается там везде. Такого не бывает, так не может быть. А когда наступит тот момент, когда себестоимость добычи российской нефти будет настолько высока, что ее нельзя будет продать. То есть получить прибыль от продажи этой нефти. Вы потратили, скажем, 50 долларов на добычу этого барреля нефти в России вместе с налогами, вместе с транспортными издержками, коррупционными там издержками и так далее. А получили за нее 40, например, 45. Вот получится у вас в такой ситуации продать эту нефть и получить какую-то прибыль. И вот я когда слушаю специалистов, то самый большой оптимист среди них, кто оценивает вот с экономической точки зрения, с коммерческой величину запасов, он говорит, 9 лет надо дожидаться вот этого момента. А пессимисты в отношении отрасли, они говорят 5, 6, 7 лет. То есть вот наступит такой момент, когда, ну вот представьте себе, недавно обсуждалась на одной из конференций ситуация на месторождении, на котором поставили эксперимент такой интересный. Его по просьбе правительства взяли на время, остановили добычу нефти на этом месторождении, поскольку вот ОПЕК плюс. Там есть правило, что Россия не должна добывать нефть больше квоты, которая ей положена для удержания цен на нормальном уровне на мировом рынке. Вот
А
так.
она уже переборщила в начале года, да, по-моему?
Ну, нет, даже не переборщил. Сейчас она все равно больше добывает. Вот ей надо немножко снижать по этим нормам. Вот это промысел целый большой. 1500 скважин взяли, остановили. Но 1/3 этих скважин – это были скважины, которые качали под землю воду. То есть нагнетательные скважины, чтобы вытеснять оттуда нефть. Я смотрю по докладу вот этого сотрудника этой компании. Он говорит, вы знаете, у нас нефть. Вот мы 4 месяца не работали, мы деньги на этом потеряли, вот на этом. Снова восстановили, есть потери, но в принципе можно восстановить. А что за промысел и как он работает? Он говорит, у нас 98% обводнения. Это что такое? Это значит, из-под земли, из скважин, вот добывающих скважин, идет жидкость, где 2% нефти. Это вот если налить ее в ведро или в бутылку, там будет такая пленочка нефти. И для того, чтобы добыть один баррель, нужно сколько скважин, вот нефть собрать, вот эту жидкость, и потом выделить из нее нефть с огромного числа скважин. Много больше вот строят новые скважины, бурением занимаются, рекорды бьют по бурению. Но вот эту пленочку собирать, а это большинство месторождений в так называемой Югре. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Там у нас больше 40% российской нефти добывается. И вот большая часть месторождений там вот так. У них от 2 до 5% нефти вот в этой жидкости. И вот она когда-то должна кончиться. Ее добывают, ну представляете себе такую ситуацию. Второе, вот представим себе, что вот, ну хорошо, открыли, можем добыть вот какое-то месторождение, хотя открытий больших давно-давно, уже совсем давно не было. Открыли какое-нибудь месторождение, пусть даже не очень большое. А сколько пройдет времени с момента, когда вы начали тратить деньги, и когда у вас прибыль от реализации этой нефти будет больше, чем ваши затраты. В России от 7 до 15 лет. А вот вы руководитель коммерческой компании. И вы видите, что каждый год правительство, ну, по нескольку раз меняет налоговые правила. Вы не можете предсказать, какие будут налоги через полгода. Не то, что через 7 лет, 10, 15 лет. Вы не можете это предсказать. Вы не можете предсказать, какая будет политическая ситуация в стране, как будут обдирать нефтяные компании, в результате чего. И вы будете вот просто так деньги тратить, не получая ничего, а только вот отдавая все свои деньги этому самому правительству. И поэтому нефтяные компании коммерческие, они стараются этим не заниматься. Новые проекты в основном у нас объявляют компании, которые, ну, государственные. Вот какая-нибудь Роснефть, например. Ей что? Вот у нее есть гигантский проект «Восток-Ойл». Там, во-первых, нету таких запасов, как они объявили. Ну, нету таких запасов. Там даже четверть от объявленного нету. Второе, это гигантские затраты на это идут. А им все равно, что они никогда не окупятся, что у них не будет такой добычи, что у них не будет того экспорта, который они обещали. Потому что это чиновники, это не люди, которые работают из соображений коммерческого успеха компании. Им нужно выделить как можно больше денег в процессе и, естественно, обогатиться в процессе освоения этих средств. Государственная компания, она такая, ей наплевать на результат. А коммерческая компания, она не будет начинать новый нефтяной проект в России. И возникает гигантский вопрос. Вот когда Россия докладывает в ОПЕК+, что у нее снижается добыча нефти, видите, как мы выполняем свою квоту, вот там вот стараемся, ну не очень получается, но стараемся выполнить, то падение добычи нефти, оно происходит и по естественным причинам или по воле правительства? Это большой-большой вопрос. А то получится, как в том старом анекдоте. Ребята, а что это вы тут вот в вашей стране страшно голодаете? У вас там, ну, нищая страна, народ, не хватает народу еды. Объявите, что вы голодаете, значит, в интересах какой-нибудь политической проблемы. Вот вы голодаете за что-то. Вот здесь тоже снижается добыча нефти в России. Давайте объявим, что это по воле ОПЕК+. Вот мы солидарны с действиями этого альянса, и мы сокращаем добычу нефти. Получается примерно так. И если по, не по газу, не почему-то еще, по нефти вот, смотреть, то там перспективы-то самые печальные. Тут уже не санкции, тут уже ничто. И потом есть такая возможность, что усилятся санкции против российской нефти. Вот может, есть такой по одному из сценариев. Потому что те санкции, которые принимали раньше, ну вот этот потолок цен на нефть, поначалу он работал месяца 4-5, вот он там работал, сокращались доходы российские от нефти, газа, все как надо. А потом российский нефтегаз научился с этим справляться, очень быстро научился справляться. Начали компании нефтяные, вот они отгружали нефть по одной цене, все вроде правильно, цена идет ниже 60 долларов за баррель, а танкер, который приходил в Индию, скажем, вдруг оказывалось, что индийцы должны платить где-то 76 долларов за баррель или еще даже больше. Да, это скидка по сравнению с нефтью из Персидского залива, но тем не менее это уже выше потолка. А что происходило? По дороге эта нефть меняла собственников, то есть компании, которые были зарегистрированы какими-то российскими чиновниками, сотрудниками той же нефтяной компании. Они друг другу перепродавали эту нефть, а выдержку клали в карман. Вот недавно прошли сообщения, что где-то за рубежом на разных счетах накоплено 180 миллиардов долларов, которые вот каким-то образом вот они куда-то уплыли где-то, накоплены, неизвестно вообще почему. А потом правительство спохватилось. Как же это так? Мы вот с нефтяников берем налоги по цене нефти, ну, скажем, 55. Они продают первая накладная, вот то, что они отгрузили в танкер, 55 долларов. А они там получают, эти нефтяники, гораздо больше, потому что накручивают через свои дочерние фирмы, за рубежом зарегистрированные. Давайте-ка мы тут наведем порядок. Навели порядок. Сказали, что теперь налоги будут собирать не вот с этой первой цены, а с виртуальной цены. Определяют ее как? Берут цену, которая всем известна, цена нефти марки Brent. Она каждую минуту известна миру и всем торговцам. А потом говорят, а мы вот тут произвольно будем скидку делать вот на эту цену марки Brent, и вот с этой новой цены будем с вас снимать налоги. Удастся вам дороже это все продать, это ваше дело. Не удастся, все равно вы нам заплатите, дорогая нефтяная компания. И теперь вот российские власти берут, ну сейчас примерно они берут 71-72 доллара где-то получается у них цена Брента. А берут они где-то 10 долларов скидка, ну получается все равно где-то больше 60 долларов виртуальная цена. Они с нее берут налоги. Если цена будет сокращаться и дальше, то на бюджет это серьезное воздействие окажет. Нужно же брать каким-то образом деньги с нефтяных компаний. Берут они с них еще какой-то дополнительный, вот если посмотреть статистику Министерства финансов, там есть такая уже графа, дополнительные налоги, дополнительные сборы. Это на войну, это просто так, говорят компании, ребята, вот вы должны еще нам войну профинансировать, давайте-ка вот мы с вас соберем вот еще такой налог. Как...
Это тот самый windfall taxes, да? Вот вы
Нет,
о нем
нет,
говорите,
это
нет?
еще
Или это
другой,
дополнительно что-то?
дополнительный. Это вот
А,
налог,
еще?
который
Ничего себе.
в прошлом году, летом, подошли к «Газпрому» и сказали, вы знаете, вот тут у нас не хватает на войну, давай-ка ты нам триллион с четвертью триллиона рублей вот сразу перечислишь, а потом каждый месяц мы будем по 50 миллиардов рублей с тебя брать просто так, на войну, без всяких налогов, которые определены в налоговом кодексе. Но из нефтяных компаний тоже берут вот такой дополнительный. А windfall tax, это действительно ввели такой налог на нефтяные компании, которые начинают его брать тогда, когда компания выходит на прибыль. Вот до выхода на прибыль якобы ничего не берут. А потом в хорошем таком размере начинают брать уже налог, когда компания прибыльной становится. Но, во-первых, это не все проекты, не все скважины обложены таким налогом. А ну, либо уж совсем давным-давно исчерпанные, либо там еще какие-то есть условия, то есть, ну, где-то берут такой налог, но, как выяснилось, он не поощряет компании к разработке новых месторождений и к вводу их в строй не получается, потому что никто не верит правительству, что через 2 месяца у них будет не появится еще какой-нибудь новый налог, и что они все равно начнут брать деньги до того, как проект какой-нибудь вышел на окупаемость.
Михаил Иванович, ну вот в подтверждение, наверное, ваших слов, да, это как раз политика на днях написала статью о том, что 2 миллиарда долларов потратили западные страны на нефтепродукты из российской нефти в первом полугодии этого года. И вот тут приводятся еще данные по турецким закупкам российских нефтепродуктов. 34%, значит, поднялись закупки в прошлом году, в первом полугодии нынешнего на 70%. Это вот как раз то, о чем вы говорите. Все
Да,
идет через Турцию.
совершенно верно. Тут очень трудно поймать, вот уличить в том, что это вот
Ну
все
а как
российское.
определить действительно, что это
Но
российская нефть?
вот из России идут туда нефтепродукты, которые нужны Турции, тоже нужны Турции. Вот они их покупают, а потом вот там есть заводы, которые перерабатывают нефть, и российскую нефть в том числе, и не только российскую нефть, и получается уже турецкий нефтепродукт. И вот этот турецкий нефтепродукт куда-то идет. Когда турки попытались, то просто получают что-то из России, и тут же из этого же порта отправляют куда-то. Вот был случай, когда их поймали, они отправили партию дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки. Ну, взяли, ну уже поймали абсолютно за наглый такой вот обман. Ну, а так это уличить в этом совершенно невозможно.
Михаил Иванович, а может быть, собственно, все понимают, но никто ничего не делает, потому что, ну, так вот, ну что ж, странам нужна нефть, да, ну ладно, что она российская, главное, чтобы санкции не были нарушены. Выглядит это все так.
А вот это с самого начала санкции, вот идеология санкций против российской нефти, вот сейчас против российского сжиженного природного газа, например, там санкции идут. Вот когда мы присматриваемся к этим санкциям, то видим, что у них есть ограничения. Вот по нефти ограничение такое. Если вдруг, ну, запретить серьезно ввести запрет на экспорт российской нефти, то, как ожидается, будет дефицит на мировом рынке. А раз дефицит, это значит повышение цен. И повышение цен не только где-нибудь в каких-то других странах, а в Соединенных Штатах Америки. И когда на американской бензоколонке повышается цена бензина за галлон, там уже больше 4 долларов, получается, что публика начинает подозревать текущую администрацию Белого дома в том, что они тут где-то что-то неправильно сделали, с миром неправильно договаривались, и это значит, администрация не выполнила своих обязательств перед американскими избирателями. И поэтому американцы сказали, нет, ребята, вот пусть Россия свою нефть экспортирует куда угодно, мы тут вводим какой-то вот этот вот мифический потолок по цене. А запрещать экспорт российской нефти мы не можем. Дело все в том, что в принципе они могли бы положить конец экспорту российской нефти, если уж присмотреться к политической сцене. Если бы американцы, ну, достигли договоренности с другими крупными экспортерами нефти, с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива и так далее, и договорились бы, что, ребят, вот тут вот есть Россия, которая мешает нам, и в политическом плане мешает, да и в экономическом надо ее как-то прижучить. Поэтому давайте-ка мы на какой-нибудь короткий срок воспользуемся вашими запасными мощностями по добыче, у себя в Соединенных Штатах нарастим добычу, на какое-то время обрушим цены на рынке, вот меньше там до 40 долларов, 45 долларов, доведем их там куда-то. И за это время мы вытесним Россию с мирового рынка вообще. То есть мы ее заместим здесь, а потом, ну, снова восстановим как каким-то образом вот эти нефтяные цены, но Россия уже перестанет играть какую-то роль. Вот это можно было бы сделать, если бы у американской администрации были нормальные отношения с той же Саудовской Аравией. Отношения испорчены, здорово испорчены администрацией Байдена. Вот это было возможно, когда был Трамп. У него очень хорошие были отношения с арабами.
Вот как
Вот
получается.
настолько хорошие, что он их уговорил согласиться с переносом посольства в Иерусалим американского, с налаживанием отношений, так называемые авраамические соглашения с арабами были заключены. Там все было нормально. То есть создавалась вот такая группа стран, которые могли что-то делать для стабилизации нефтяного рынка, да еще и вытеснять с этого рынка кого-то с очень высокой себестоимостью, тех же, например, российских производителей нефти. Мы не знаем, что будет сейчас со сменой хозяина в Белом доме, но если туда придет кто-то с конструктивным подходом к арабам, то я не исключаю сценария, по которому, ну, российской нефтяной отрасли придет кирдык. Давайте прямо так вот говорить.
Ну, с одной стороны, если придет Трамп и вновь эти отношения улучшатся, то это не значит, что он попросит, собственно, Россию выгнать с этого рынка
Нет,
нефтяного. Тут
нет,
ведь это
нет, нет, нет. Это
непонятно,
все,
да?
это один из сценариев, потому что я думаю, что если Трамп придет к власти в Белом доме, то руководствоваться в своих отношениях с теми же арабами он будет в первую очередь интересами Соединенных Штатов. А придавить там Россию, это не входит в интересы избирателей американских. Они где-то вот Россию и войну против Украины российскую, они где-то ее видят, ну, на 16-м месте своих интересов, но не главный это интерес. Если вот есть вариант, когда что-то такое потребуется Трампу действительно прижучить российский режим, он может что-то такое сделать. Но это не приоритет для него будет. Это сразу нужно это учесть.
Михаил Иванович, а вот Василий, наш зритель, задает вам вопрос, с чего бы Россия вытеснится? Будет продавать и по 45, и по 40, и по 30, но вытеснить сценарий нереален, пишет он.
Ну, а если добывать эту нефть, будет стоить 50-55 долларов, вот каждый баррель в добыче. Вот когда у нас руководитель Роснефти Сечин говорит, что у него себестоимость нефти на его проектах меньше 3 долларов за баррель, он, конечно, врет. То есть, понятно, это сейчас он начал жаловаться из-за налоговой политики властей, он на каждом барреле, продаваемом за границу, теряет 3 доллара. Вот что он сейчас говорит. Если он теряет 3 доллара, то почему у него 3 доллара стоит вот такая дешевая нефть? То есть там вранье на вранье, это все понятно.
А
Но
сколько это стоит,
себестоимость-то
Михаил Иванович?
повышается.
Да, извините, пожалуйста, а сколько это стоит сейчас добывать один баррель добычи?
Нет, а тут как считать? Потому что вот в России считается себестоимость – это капитальные затраты, ну, на строительство скважин, там, на инфраструктуру, вложения во все, что только можно, капитальные вложения. Затем есть так называемый lifting cost, то есть это операционные издержки, которые, ну, стоимость рабочей силы, материалов, электроэнергии, ну, все, что добывается, вот, то, что каждый день тратится на добычу этого несчастного барреля. И плюс к этому транспортировка. Вот это три компонента, которые входят. Они даже в это не включают налоги, они не включают административные издержки в компаниях, а те могут быть очень-очень большими. Ну, например, если взять какую-нибудь компанию ExxonMobil, крупную компанию западную, и посмотреть, сколько у них сотрудников занято на добыче одного барреля нефти, и сравнить, скажем, «Газпром», ну, примерно одинаковый какой-то объем чего-то добывает, то у «Газпрома» сотрудников в 10 раз больше. То есть надо тратить административно, на рабочую силу, бог знает на что. Да потом откаты. Это же коррупционный налог тоже надо платить. И поэтому, когда считают, что добыча российской нефти, вот эта себестоимость где-то, ну, года два тому назад прошли такие данные, что в Саудовской Аравии это примерно 17 долларов за баррель, вот такие издержки. А в России где-то 42-47 по разным проектам. То есть вот когда, это 2 года тому назад, многие вещи не учтены. Поэтому
Ну, многовато получается.
многовато,
Как-то
многовато. Дорогая нефть
дорого
в
очень.
России, она становится все дороже и дороже. Вот в чем дело. Рентабельность добычи, она сокращается.
Кстати, вот по поводу стоимости барреля, Urals, вот, например, Bloomberg пишет, что несмотря на то, что Россия немного увеличила экспорт нефти на неделе к 15 сентября на 80 тысяч баррелей в сутки до 3 миллионов 200 тысяч баррелей в сутки, но это произошло при падении цены на 3 доллара за неделю, что означает уход цены ниже санкционного потолка в 60 долларов за баррель.
Да, совершенно верно. И потом вот такие быстрые подсчеты объема экспорта, они не работают, потому что, ну, в какую-то неделю пришло вот N число танкеров для подзагрузки встало. На следующую неделю N минус 3, например, да, то есть вот меньше. На следующую неделю на 2 больше танкеров. Вот сколько танкеров там отгрузят? И вот это нас выводит еще на одну тему, на тему так называемого теневого флота танкеров. У меня здесь нестандартный взгляд на вещи. Я считаю, что эту тему на том же Западе муссируют со страшной силой, чтобы скрыть провал такой санкции, как потолок цен на нефть. Ну вот провалилось-то. Давайте, виноваты теневые танкеры. Что такое теневой танкер? Это обычный танкер, который принадлежит законной совершенно компании какой-то. Ну пусть он новый, старый, все равно какой. Он встал под погрузку, он загрузился нефтью, у него в квитанции в первой накладной совершенно законная цена, которая меньше потолка, например. Его застраховали, вот этот нефтеналивной груз, в страховой компании, пусть даже не той компании, которая входит где-то в этот знаменитый лондонский пул страховщиков, а в скромненькой какой-то другой компании, в российской, например, компании, где застраховали. Все законно, абсолютно законно. Почему он теневой? Ну да, есть схемы, есть схемы. Вот там ловят. Схема какая? Выходит один, два, три небольших танкера из Черноморского порта и где-то в какой-то бухте около берегов Греции. Там стоит китайский здоровенный танкер, 1 миллион баррелей вместимостью. И вот с этих маленьких танкеров в море туда переваливают эту самую нефть, смешивая там все эти сорта и бог знает что. Потом он идет, этот танкер, со смесью российской нефти. Дальше в него подгружают, возможно, там в том же Черном море или в Средиземном море подгружают казахстанскую нефть, которая поступила по системе КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Дальше он по дороге заходит в Иран, туда подгружают иранскую какую-то нефть. И что это такое? Российская нефть? Что это? Дальше прилепят этикетку, условно говоря, этикетку. Это нефть из Малайзии. И в Китай уже приходит вот такая смесь неожиданная, которая якобы малайская нефть. Вот ловят, ловят. Вот недавно Греция из одной из своих бухт буквально на прошлой неделе вытеснила целую кучу танкеров, которые занимались перевалкой вот в море с одного танкера на другой. Но обычная схема, мало того, вот в этом экспорте российской нефти море участвуют, ну, где-то меньше 20%, но это танкеры, которые страхуют компании вот этого лондонского пула. Это танкеры, которые принадлежат шиппинговым компаниям в солидных странах и солидной компании. Это не та какая-нибудь фирма, которую российский чиновник или какой-нибудь жулик в Эмиратах зарегистрировал за 2 рубля. А такие тоже есть. А вот это нормальная компания, то ли греческая, то ли еще какая-нибудь, к ней не придерешься. Где вы найдете вот этот флот теневых танкеров? Это отговорка. Это вот люди притворяются, чтобы их не упрекнули в том, что у них санкции не работают. А вот, видите,
Но
пираты мешают.
там ведь действительно есть проблемы с этими танкерами, потому что они старые и представляют в том числе экологическую опасность, да, угрозу экологии. Вот в Балтийском море, по-моему, или в Северном, я могу ошибаться, да, такие танкеры проплывают и не могут скандинавские страны остановить их просто по международным законам.
Нет, а если он правильный, если он принят, он сертифицирован, у него страховка есть, у него все есть. Пусть он ржавый, никто на это, он не может обращать никто на это внимание. Да, он с какого-то времени он будет экологически опасен. Все понятно. Если у него 15 лет возраст, и там больше даже, ну где-то там 19-летние, вот недавно мне попадались такие танкеры. А он по документам, он исправен, он нормально возит эту самую нефть. Если на берегу Босфора, там вот из гостиницы какой-нибудь смотреть, то по Босфору проходят танкеры, но там такие убогие, ржавые, иногда небольшие танкеры идут. Ужас, как они выглядят. А у них документы, с документами все в порядке, он не теневой. Да, нужно со всеми танкерами бороться, которые могут представлять из себя экологическую угрозу. Все правильно, но при чем здесь санкции против России? Вот это не так.
Интересно. Скажите, а чья это проблема? Собственно, это международные институты такие плохо работают, или кто за этим должен наблюдать, кто это должен регулировать, координировать, как это работает?
Нет, почему? Да, есть и международные органы, и комиссии, да, танкер проверяют, сертифицируют, проверяют компанию, которая выдала ему сертификат годности. Вот была такая проблема, ну, где-то уже полтора года тому назад. Компания Совкомфлот попала под санкции, и у нее было где-то, ну, по-моему, 110 танкеров, в том числе довольно интересные современные танкеры. Она взяла их все переписала на какие-то конторы, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Созданы были специально под это дело конторы. Чтобы сертифицировать эти танкеры, они взяли индийскую компанию, которую как, они ей приплатили. Это была чистая коррупция. Эту компанию потом поймали за то, что она вот этим делом занималась. Сертификаты годности выдавала на эти самые танкеры. Но ловят. Ловят, но вот всех отловить не получается, как мы видим.
Ох, ну да. Да, то вы знаете, тут были вопросы, и, собственно, вот меня это тоже волнует, да, а что с внутренним российским рынком? Вот мы говорили про бензоколонку в Соединенных Штатах, а что в России? Там как растет, насколько быстро растет и чего ждать?
Ну, здесь, ну, это же старая формула, когда мы видим цену бензина на бензоколонке, там 75% это налоги. Понятно, что вот, ну, добыть нефть, транспортировать ее, переработать на МПЗ, ну, какие-то там должны быть, естественно, издержки. Но вот 75% это уже акциз, самый главный, большой там, это налог на добычу полезных ископаемых, там еще какие-то сборы, на прибыль компаний сборы. Когда все это складываем, у нас получается. И вот все цены, они зависят от политики правительства. Вот удовлетворят нефтяников вот этими обратными платежами, чтобы они работали на внутренний рынок. Вот демпферным механизмом, там возврат НДС и так далее, и так далее. Вот удовлетворят их, и нормально будет. Все будет нормально. А если компания нефтяная решит, что ей все равно вот на внутреннем рынке невыгодно поставлять туда нефтепродукты вот по тем ценам, которые диктует фактически правительство, то она просто будет сокращать добычу. И раз у нее и каналы экспорта перекрыты, если перекроют. А так есть хитрости. Например, ей невыгодно работать на внутреннем рынке. Видят, что ей приходится спорить с правительством из-за вот размера компенсации. А уже были такие. Взяли вот компенсацию эту демпферную, наполовину решили сократить в прошлом году. Мгновенно нефтяные компании стали останавливать свои заводы нефтеперерабатывающие на профилактику и гнать сырую нефть за границу. Через 2 недели, по-моему, спохватились правительства и вернули свое решение вот обратно, что, ребят, давайте снова будем переплачивать нефтяным компаниям, чтобы им можно было работать. И поэтому вот весь внутренний рынок, он зависит вот от этого перетягивания каната между нефтяными компаниями и правительством. Вот сколько слупит с них правительство, сколько правительство им вернет этих денег из бюджета. То есть получается, что вот из бюджета все мы, ну, от пенсионеров до работающих, бюджет складывается в основном из наших налогов, вот мы еще приплачиваем нефтяным компаниям, и здорово приплачиваем.
Но вы знаете, я вот обращусь к нашим зрителям, тут более 2500 их, и что вот у вас там на вашей бензоколонке, да, какие цифры? Подорожал бензин за последнее время? Ну вот какой временной период возьмем, как вы думаете, чтобы было более показательно? Месяц, два, три?
Ну, дело все в том, что я живу в Норвегии, и здесь на бензоколонке по 3 раза в день меняются ценники. Почему, никто до сих пор сказать не может, но цена бензина здесь гораздо выше, чем в России. То есть вот ну, даже до 2,5 евро за литр достигает вся эта цена. Самое дешевое это где-то было. Но евро 60 на моей памяти вот последний. Поэтому здесь та же самая система. Здесь не потому, что там дорогой бензин, а потому что налоги. Это социальное государство. Очень высокие налоги на всех, но эти налоги возвращаются в виде социальных услуг. Вот что в Норвегии. Когда в России берутся вот эти налоги, то, во-первых, часть возвращают нефтяным компаниям, а часть идет на войну. То есть немножко другие приоритеты у того же норвежского правительства и у российских властей.
Ну хорошо, пишите в чат, что у вас стало ли дороже или нет, или все, или незначительное подорожание. Потом, если останется время, почитаем ваши комментарии. Михаил Иванович, давайте про газ тоже поговорим. Да, у нас не так много времени осталось. Собственно, я хотел с этого начать. В Курской области все-таки до сих пор продолжаются полномасштабные боевые действия. И в первые дни наступления ВСУ на российскую территорию там много говорили о газоизмерительной станции Суджа. Вот что сейчас там, да, вот как это наступление ВСУ повлияло на работу Суджи, на экспорт газа России? Это что-то значительное или незаметная история?
А это никак не повлияло. То есть буквально на следующий день после того, как она перешла под контроль украинских войск, там снова каждый день «Газпром» подает заявку на прокачку определенного объема газа. Сейчас вот до этого, ну, на протяжении больше чем 1,5 года, и вот сейчас, после уже захвата Суджи украинцами, там в сутки примерно 42 миллиона кубометров прокачивается вот через эту станцию. Это единственный вход на украинскую территорию вот из России для газа. Так что все продолжается, все идет. Споры-то идут не по тому, что вот там продолжают прокачку этого газа, а споры идут по поводу 31 декабря, когда истекает
Ну да,
срок
как казалось бы, что все
соглашения.
решено, что остановит, а потом как-то вдруг
Нет.
повернулось все в обратную
Вот
сторону.
сначала вот там есть такой советник у офиса президента Подоляк. Он объявил, что все, останавливаем прокачку через украинскую территорию газа, там нефти, вот там же идет еще и нефть под южной ветке системы «Дружба». Туда нефть идет в Венгрию, Словакию и Чехию. А и через Украину вот идет в Австрию, в Словакию, в основном газ. Значит, объявил. Через несколько дней выступает президент Украины, который говорит, да, мы не будем заключать новое соглашение о транзите с «Газпромом», но дело обсуждается с компаниями. И вот когда дело обсуждается с компаниями, там возникают варианты. Вариант номер один. Компании, вот как они сейчас договорились по нефти. Они сказали, вы знаете, да, мы будем, например, у российских компаний покупать нефть и платить вам за транспортировку нашей нефти, которая принадлежит не России уже, а нам через украинскую территорию. Вот вроде все, вроде бы и придраться не к чему. Та же самая система может возникнуть с газом. То есть газовые компании Европы, ну вот австрийская какая-нибудь компания, там словацкая компания, они будут заключать, они поменяют свои контракты с «Газпромом», где изменят точку сдачи этого газа. Не на украинско-словацкой, например, границе, а на границе России с Украиной. Правда, непонятно, где там сейчас граница, где линия фронта. Но где-то вот в какой-то такой гипотетической точке российский газ перестанет быть российским, он будет принадлежать уже европейскому покупателю. И этот покупатель будет платить украинской компании под названием ГТС Украины, газотранспортной сети Украины, за транспортировку этого газа дальше через украинскую территорию. Это второй вариант такой, обсуждается. Есть третий вариант, который тоже обсуждался. Россия якобы притворится, что она газ покупает у Азербайджана, все равно будет свой собственный газ туда же отправлять, газпромовцы будут отправлять, а «Газпром» будет, Азербайджан будет всем объявлять, что это азербайджанский газ туда пошел. Но для этого надо, чтобы эти европейские потребители заключили новые контракты с Азербайджаном. А в тех условиях, что в Азербайджане просто лишнего газа нет, у них и так на 9 европейских стран уже расписаны все контракты на годы вперед по газу. И дополнительно еще через российскую территорию что-то гнать, ну там просто нету столько газа. Это будет обман. Вот это, думаю, что на этом обмане Азербайджан либо поймают, либо он на это просто не пойдет. Это тоже вариант. Но есть в Киеве деятели, которые по арифметике говорят, ребята, а что мы вообще здесь делаем? Вы представляете, что происходит? Сколько мы получаем за транзит этого газа? 230 миллионов долларов в год. Это меньше половины процента нашего ВВП. Мы можем от этого отказаться? Меньше полпроцента ВВП? Да, в принципе, можем. А что мы выиграем? Мы выиграем в сокращении финансирования российской войны. Вот.
Извините, 230 миллионов это Украина получает?
Да, это Украина
Это
получает.
Украина
От
получает.
«Газпрома» экспорта
В год.
по счетам, там через банки все это проходит. А «Газпром» за экспорт, за продажу газа и нефти, прошедшего через украинскую территорию, получает больше 11 миллиардов долларов в год.
В год.
То есть, если Украина перекроет подачу нефти и газа, то «Газпром» станет беднее на 11 с лишним миллиардов долларов. Это
А
значит,
это
что
больно?
мы... А?
Больно для него? Эта сумма
Это для
большая?
«Газпрома» очень больно. И для российского бюджета это очень больно. То есть сократится финансирование российской войны против Украины. То есть что теряет Украина и что она выигрывает? Мало того, она политически здорово выигрывает. Потому что сейчас в тех странах, ну, та же Венгрия, которая нефть получает, та же Австрия и Словакия, там сидят пророссийские товарищи, лобби, которые говорят, мы не можем ссориться с Путиным и помогать Украине, потому что Путин нам дает нефть и газ, наши энергоносители. Как только прекращается подача из России через Украину от нефти и газа, они теряют эти аргументы. Они теряют свою политическую силу, свое влияние, потому что нет больше опоры на Путина никакой. То есть Украина выигрывает политически плюс к этому. И я даже написал недавно такую колонку в Moscow Times, где попытался определить, а почему до сих пор продолжается вот этот вот транзит и собираются его и дальше продолжать-то. У меня не было логических объяснений. Я там в конце предположил, ребята, может тут и коррупция завязана. Потому что, ну, как всегда, если объяснений нету, то не надо искать какие-то заговоры, это глупость и жадность обычно работают. В данном случае я вижу, что или, ну, коррупция, или прямое предательство интересов Украины. Потому что интерес Украины сократить финансовую помощь России и сократить влияние пророссийских лобби в Австрии, в Словакии, в Венгрии. Вот если не прекращать транзита, то этого не добиться.
Это действительно интересно, но 230 миллионов в год это не
Это
то чтобы большая сумма, да,
за
чтобы
газ,
терять
это вот за
Украину.
транзит газа.
Хорошо. А скажите, а что там с газовым хабом в Турции? Как это все работать будет?
А вот
Что это
буквально
такое?
вчера Турция подписала еще один контракт на поставку сжиженного природного газа. Там будет 16 миллиардов кубометров простого газа, то есть с французской компанией Total Energy. До этого они подписали большой крупный контракт с компанией Shell, Royal Dutch Shell. И получается, что Турция, она не скрывает. Вы знаете, говорят руководители турецкие, мы рассчитываем, что вот газ, который у нас вот мы получаем из многих источников, во-первых, они расширили мощность своих терминалов по приему сжиженного газа. Во-вторых, у них есть две трубы из России. Это Голубой поток и Турецкий поток. И вот там по четырем таким ниткам в Турцию попадает газ. Во-первых, они используют его для внутреннего потребления, этот российский газ. Второе, они смешивают его со своим собственным газом. И говорят, у нас теперь это будет турецкая смесь. Потому что газ мы получаем из Азербайджана, из Ирана немного. Через Иран гонят по системе замещения даже немного туркменского газа. Затем газ, который Турция покупает в сжиженном виде, откуда угодно. Там и Алжир, там и Нигерия, там Соединенные Штаты. И потом вот эту смесь турецкую мы будем считать себя хабом. Мы будем предлагать европейцам по нескольким сразу маршрутам из Турции доставлять в Европу. И в Южную, и в Центральную Европу там вполне можно все это дело прокачать. А у России-то замысел был совершенно другой, что это будет российско-турецкий хаб, и Россия будет свой газ через этот хаб. Но это Путин заявил еще в декабре 2014 года, когда стало понятно, что Южный поток провалился, вот проект Южный поток, он изобрел хаб на территории Турции. Но хаб-то для российского газа предусмотрел. А здесь российского газа никакой вообще роли не оставляет. То есть Турция воткнула Ятаган в спину еще раз, и тут еще провернула его дополнительно. То есть это опять провал российской газовой политики в Европе и выигрыш Турции. Правда, есть сомнения. Это спрос на газ в Европе сокращается, сокращается и сокращается. Да и цены очень невысокие. Поэтому на этот рынок ориентироваться я бы не стал.
Хорошо, ну скажите, а как сегодня, спустя 2,5 года войны, выглядит энергосистема Европы? Какие страны полностью избавились и успешно сейчас нашли альтернативные источники газа, а какие еще остаются? Ну вот Австрия вы уже назвали, Австрия, там Словакия,
Вот
так они?
остались на российском газе. Это Австрия, Словакия. Немножко газа поступало в Чехию, немножко прокачивали даже в Италию. Это через Украину то, что идет. И через Турцию, турецкий поток, через Болгарию идет российский газ. Потому что вот продолжение турецкого потока, болгары назвали его Балканским потоком, построили пророссийскую такую трубу, сами газ российский не покупают, они его прокачивают в Сербию и в Венгрию, в эти две страны. Немножко попадает в Северную Македонию, но это там совсем маленькие какие-то цифры. Вот пять стран остались. И причем там интересно же, что Европейская комиссия, Европейский парламент постановили, что к 2027 году цель такая – у России вообще не покупать никакого газа. Это закон фактически общеевропейский. Эти страны, которые прекрасно понимали, что у них очень мало времени остается, что нужно наладить снабжение из каких-то других точек, и по каким-то другим маршрутам, как-то заменить этот российский газ, никто не шевелился. Вот пророссийские лобби и в Венгрии работали, не говоря уже о Сербии, которая не член Евросоюза. И в Австрии то же самое. И выяснилось, что они просто, ну, профукали вот эту возможность, хотя могли совершенно спокойно получать газ из других источников. Там есть сейчас уже инфраструктура, да, она будет перегружена, будет небольшое повышение цены, потому что конкуренция будет за прокачку по каким-то ограниченным мощностям в трубопроводах. Но тем не менее они не пропадут.
Но все-таки одно дело Германия или другие страны с высокими доходами и с более выгодным, наверное, в этом плане географическим положением. С другой стороны, Венгрия, Словакия и вот эти, где и уровень жизни пониже, да, намного. И, собственно, их расположение тоже не особо выгодное. Вот, может быть, у них нет выхода, действительно. Вы говорите про альтернативу, но как это ударит по жизни людей?
Ну, Австрия нормальная, она будет
Ну,
получать,
Австрия, да.
да,
Это
через
скорее исключение, я
Германию,
думаю.
там Чехия то же самое будет, может там через Германию получать. Туда идут замечательные трубы с побережья Балтийского у Германии, где стоят мощности по приему сжиженного природного газа. У Венгрии тоже есть связь с этими трубами, с этими мощностями. Затем Венгрия имела возможности, и сейчас там работает целая комиссия, которая пытается найти какие-то альтернативы. В Австрии такая комиссия еще работает. И венгры, ну, они могли договориться с Хорватией, например, чтобы сжиженный газ, который поступает на терминал Крк, вот такое вот название у терминала на острове у берегов Хорватии, там расширить мощности этого терминала и расширить мощности трубопроводов, которые в Венгрию поставляли бы газ. Там много таких возможностей. Это вот по первой прикидке только можно посмотреть. Затем в Венгрию можно совершенно спокойно поставлять газ из Греции, потому что есть такое, уже разработан так называемый вертикальный коридор восток-юг. У Греции теперь не один, а два терминала по приему сжиженного газа. Есть входы в Европу через Болгарию, там новый трубопровод проложили между Венгрией и Болгарией. Есть старый трубопровод, который идет вот до Украины. Сейчас я посмотрел, провели расчеты. Если вот этот газ с юга, турецкий, плюс греческий газ, который там получают, прокачивать через Болгарию, дальше вот во что это обойдется, если его закачивать, например, в украинские подземные хранилища? И вдруг выяснилось, что это, в принципе, это совершенно возможно технически, уже сейчас это все можно делать, но возникает проблема. Есть две очень жадные страны, это Румыния и Молдавия, которые берут огромные деньги за тариф за прокачку газа по своей территории. Поэтому пока
Вот
это
оно как.
невыгодно. Если договорятся, это будет выгодно.
Да. К сожалению, время закончилось. Вопросов еще осталось много, но я надеюсь, что мы с вами увидимся в эфире еще раз и продолжим обсуждение. Тем более явно поводов будет предостаточно. Михаил Крутихин, эксперт в нефтегазовой отрасли, был сегодня в программе «Особое мнение». Я Айдар Ахмадиев. После нас Дмитрий Быков в программе «Один». По традиции, по четвергам, поэтому никуда не уходите. Спасибо.
Вам спасибо и всего доброго.